Всем привет! Давненько у нас не было с вами таких душевных бесед и рубрики «Подкаст на коленке». Пришло ее время. Сегодня у меня нет гостей, сегодня здесь будут мои мысли. Хочу поговорить с вами о самооценке и о том, как она влияет на жизнь, о том вообще, в какие моменты времени те или иные мысли о себе заставляют нас жить против себя. Я, как обычно, не готовилась, это будут мысли вслух. Просто хожу по комнате и наговариваю. Мы недавно общались с одним моим знакомым. Благо, у меня их много, а значит, и историй может быть много. И пришли к тому, что многие люди чувствуют себя крайне уязвимыми и неуверенными. И я уверена, что каждому из вас, даже если с вашей самооценкой полный порядок, я уверена, что каждому из вас это знакомо. То чувство, когда вы вроде классный, но что-то говно какое-то. И вот, в принципе, это нормальный вы человек так-то, но какой-то вот не очень. И вот эти качели, они туда-сюда, это выматывает очень. И вот к чему мы пришли в разговоре с этим моим другом. Дело в том, что есть жизненные контексты, в рамках которых мы понимаем, что мы крутые. При этом в других жизненных контекстах мы крайне не уверены в себе. Как так? Я предлагаю разобраться на моем примере. Сейчас расскажу историю из моего детства. Мне было лет 12, наверное, это был 5 класс. Нет, 6. Я училась тогда в Мариинской гимназии. И у нас было какое-то с кадетами совместное мероприятие. Я вышла на сцену первый раз в жизни. Я рассказывала стихотворение собственного сочинения. А как я на сцену вышла, это было не запланировано. Мне всегда хотелось выступать, я всегда хотела на сцену, она меня манила. И вот объявляют что-то типа свободного микрофона, та самая возможность поздравить, не помню уже с каким праздником, ну что-то на военную тематику, может быть это 9 мая, может быть это 23 февраля. А у меня, я в 8 лет сочинила стихотворение про войну. Война. Людей там убивают. Там пламя красное пылает. Там каждый день есть жертвоприношение. Конечно, там не до варенья, там нет ни шоколада, ни конфет, детей там малых тоже нет. И плачут женщины и старики, не побираются там бедняки, никто не подает, война идет. И лишь у всех мечта одна, скорее бы кончилась война. И вот это стихотворение я рассказала, простите, что без выражения, я рассказала там со сцены. Это было очень волнительно. Я помню, как я встаю со своего места, иду до того самого места на сцене. И первое, обо что я споткнулась, стойка микрофонная. Я очень высокая, а те, кто выступали до меня, они отрегулировали стойку под свой рост. Это были те люди, которые были уже на сцене много раз, они знали, как с ней обращаться, а я первый раз вышла. И мне нужно эту стойку отрегулировать под себя. Это я сейчас знаю. А тогда маленькая девочка вышла на сцену, растерялась, чуть не расплакалась, потому что это страшно, на тебя люди смотрят там все. И я пытаюсь эту стойку поднять, а она, сука, не поднимается ни хрена. Прикиньте, она не поднимается. Она закручена так, как-то жестко. А как открутить, я не знаю. И что, я буду тут стоять, как дура, разбираться? Времени на это нет. Как будто бы каждый человек, который сидит в зале, меня торопит. Напряжение внутри меня нарастает. Я понимаю, что просто надо начинать. Я начинаю, согнувшись в 3 погибели. Сутулившись просто до невозможного. Я прочитала свое стихотворение. Кто-то аплодировал мне, кто-то нет. Я спустилась со сцены и пошла назад, в зал на свое место. И заметила, что были люди, которые смеются. На тот момент я сделала выводы о том, что я все сделала плохо. Я сделала что-то ужасное, что-то стыдное вообще, отвратительно. И это мое выступление, оно было никчемным. Представьте себе, если бы я осталась на всю жизнь с такими выводами. Стала ли бы я ведущей? Стала ли бы я сейчас спикером большого количества образовательных мероприятий? Появился ли бы у меня вид деятельности, связанный с музыкой? Конечно, нет. Что сделала я? Я стала выступать дальше, но только это уже были подготовленные мероприятия, и они все были не разговорного жанра. Петь меня тогда не пустили, сказали, что я плохо пою. Плохо пою. Представляете? Мне учительница по музыке сказала, что я пою плохо. И выдвинула вперед другую девчонку. Она пела хорошо. А я пела плохо. И я всю жизнь дальше была уверена в том, что я пою плохо. Почему? Потому что слова этого педагога были для меня важны. Она была авторитетным источником. Быть может, она не говорила напрямую, что я пою плохо, но своим поведением она показывала, что сцена не для меня, по крайней мере, петь на сцене, но точно не мое. И знаете, я и с этим справилась в дальнейшем, но если я начну рассказывать о том, как я справляюсь, мы уйдем в другую тему. А сегодня я хочу вам сказать все-таки о том, как мы подкармливаем свою неуверенность и как подкормить свою уверенность. И вот представьте себе, вот это вот мой первый опыт сценический. Отвратительный, между прочим. Я сделала выводы о том, что надо мной все смеялись. Я сделала выводы о том, что я все сделала плохо. А после этого еще мальчишки, а возраст же такой противненький, да? После этого мальчишки из кадетского корпуса дали мне кличку. Угадайте, какую? Война. Потому что это все, что они запомнили. Потому что я делала акценты тогда на этом слове. Потому что я умею хорошо читать стихи. Я умею делать это с выражением, душевно. Я умею брать за душу. Еще тогда, в детстве, я это умела тоже. Но я не знала о том, что это моя сильная сторона. Я была уверена, что я делаю что-то стыдное. И вот представьте себе, если бы я дальше никогда в жизни не вышла на сцену, сделала бы о себе вот эти самые выводы, то можно было бы меня затащить сейчас на сцену? Не-а. А если мне надо поздравить человека на каком-то мероприятии? Тоже нет. Как это я буду говорить, а на меня будут все смотреть и будут все смеяться надо мной? Ну уж нет, спасибо. Нам не нравится, когда над нами смеются. А будут ли смеяться? Нет. Но если я, даже во взрослом возрасте, вот с той своей, давайте, хрен с ним, назовем это травмой, выйду куда-то выступать и услышу, как рядом кто-то смеется. Не надо мной, а просто смеется. Внутри меня поднимется гнев, как защитная реакция, потому что стыдиться нам не нравится. Нужно защититься гневом. Мне захочется спрятаться, уйти, убежать или разозлиться, закричать на этих людей. А может быть, даже сказать: «Потише, я тут вообще-то поздравляю!» Как делают многие люди, которые не умеют выдерживать... Я не знаю, как это назвать. Такого нападение на границы, что ли, хотя это и не нападение вовсе, но тем не менее. И вот представьте себе, в том контексте я прокачалась. Я знаю, что выходя на сцену, потому что я выходила на сцену много раз, здесь же есть люди, которые будут слушать это впервые, и есть те, кто меня не знает. Я выходила на сцену после этого много-много раз. Каждый раз это было волнение. И однажды лет в 19 на студенческой весне, я пела и заняла второе место, потому что другая учительница по музыке, ну, она, вернее, не учитель по музыке, она была педагогом-организатором, она сказала, что я пою шикарно, и мне, конечно, нужно наше учебное заведение представлять. Второе место. В следующем году на таком же конкурсе я взяла первое место, потому что кто-то поверил в меня. И вот я ходила на сцену, я играла в КВН, я вела мероприятия, я что-то там рассказывала, читала доклады, выступала у доски. Я каким-то образом проявлялась публично. И однажды, лет в 20, года в 23, наверное, я взяла в руки микрофон и провела свою первую свадьбу. В 24, по-моему, в 24. Я провела свою первую свадьбу. Была ли я уверена в том, что это будет хорошо? Нет. Мне было страшно. А потом однажды я уже знала, что я неплохо пою, неплохо. Я еще не знала, что я крутая. Я тогда пела неплохо, по моему мнению. Я познакомилась со своим бывшим мужем, он музыкант, и он дал мне огромное количество уверенности в плане музыки. Он показал мне мои уникальные черты, он показал мне мою уникальность, сказал, где мои сильные стороны. Я начала это замечать, усиливать, прокачивать. Это человек, который дал мне очень много поддержки. И прокачавшись до предела или до беспредела, я однажды поняла, что бы ни случилось на сцене, я чувствую себя уверенно. Неважно, что происходит. Порвалась струна на гитаре, вырубили свет. Не дай бог, сел голос. Или спела мимо ноты. Упала. Или свалилась рубашка. Неважно, что произошло. Даже если я сказала что-то не то, не то, что хотела. Я все равно молодец. Я крутая. При этом, в каком-то другом контексте, например, давайте в то же время возьмем контекст кулинарии, приготовления еды. Мой первый муж, это не тот, который позволил мне поверить в себя, говорил, что я не умею готовить. И, конечно, как любому нормальному человеку, мне ничего не оставалось сделать, кроме как сместить фокус внимания с успешного опыта на неуспешный, зациклиться на том, что я действительно делаю плохо, и каждый раз повторять одни и те же ошибки, усугублять ситуацию, делать еще хуже и полностью поверить в то, что я готовить не умею совсем. Свести свои навыки к кулинарному минимуму и даже в этом минимуме косячить по максимуму. Ну, например, как можно сжечь яичницу, да? Легко, обращайтесь. И вот на тот момент, когда я уже знаю, что я крутая на сцене, я все еще уверена в том, что я отвратительно готовлю. Нет, сейчас я вкусно готовлю. Сейчас я готовлю хорошо. Потому что я работаю над собой, очень много. И в этом мне, конечно, НЛП помогает. Конечно. Причем здесь НЛП, скажете вы, да при всем. Вот абсолютно все сообщение, сейчас НЛПеры не дадут соврать, абсолютно все сообщение, оно про НЛП. И вот представьте себе, Я такая крутая на сцене. Поехала, допустим, на какой-нибудь вокальный конкурс. Выиграла я его или не выиграла, я знаю, что я приняла участие, и это круто. И представьте, теперь я такая вся некрутая на кухне. Даже подумать не могу о том, что я поехала на какой-то кулинарный конкурс. Ну, в смысле, Ивлева побесить? Или чтобы надо мной поржали? Нам не нравится, когда мы чувствуем уязвимость. Нам не нравится, когда нас осуждают. И, конечно, я не хочу, чтобы меня осуждали. Представьте себе, что я сделала. Я потихонечку начала учиться готовить одно блюдо посложнее, другое блюдо посложнее. И сейчас не то, чтобы мою еду можно есть. Я сейчас готовлю очень вкусно. Вы даже не представляете, насколько. Но возьмем другой контекст. Я и любые цифровые технологии. Вот тут я пока на данный момент, на сегодняшний день, абсолютный лошара. И я вообще представления не имею, как вы видите эту кнопочку, которую вам, если вы куда-то в поддержку звоните, да, вам говорят, вот сюда нажмите, и вы нажимаете. А у меня этой кнопки нет. Причем, если эта кнопка будет не на экране, то она есть. А на экране этой кнопки нет. И я не понимаю, куда нажать. И я не понимаю, какую вкладочку открыть. И у меня это не работает, у меня это не получается ничего. Я очень долго чувствовала уязвимость по этому поводу. Сейчас я поняла, что я и в этом вопросе прокачалась, но пока еще я все тот же технический олень. Какие выводы можно сделать из всего этого, из всех примеров, которые касались исключительно моей жизни, в которых, я надеюсь, вы узнали себя? А вывод следующий. Абсолютно любой навык можно прокачать. Абсолютно любое представление о себе можно и нужно, если оно негативное, изменить. Вопрос в том, кто будет рядом с вами в этот момент, какое окружение вы выбрали. Слабый человек не может выбрать сильное окружение, но иногда в его обществе появляется хотя бы кто-то один сильный. Нужно цепляться. Нужно цепляться за него и брать поддержку, пока он может эту поддержку получить. Пока другой, в свою очередь, может эту поддержку дать. Заручившись поддержкой близких или не таких уж и близких, но поддерживающих людей, можно сделать все гораздо быстрее. Почему я говорю про групповую терапию очень часто, да? Там такая мощная поддержка. Почему НЛП в группах проходит? Ну, потому что смысл какой. У меня однажды пришел человек, говорит, давай я тебе заплачу полторушку, 1,5 миллиона в смысле, сделай мне индивидуальный курс и вот поддерживай меня, веди. Я говорю, нет, зачем? Ну, смысл. На группу он так и не пришел. Наверное, я что-то не понимаю в этой жизни, но результата бы у него не было. Ну, вернее, был бы, но минимальный. Так вот, если есть в вашем окружении поддерживающие люди, с их помощью будет здорово увеличить темпы. А если таких людей нет, прямо сегодня подумайте о том, а в чем вы разбираетесь? А в чем вы крутой или крутая? А может быть, вы красивый или красивая? А может быть, вы стройный или стройная? А может быть, вы добрый или добрая? Мы часто оцениваем свою внешность, свои качества, свои навыки и умения. Пройдитесь по этим пунктам. Вы 100% найдете что-то, что действительно работает на вас. Вы просто забыли, что вы это умеете. Это как я с музыкой. Она всегда была со мной, я всегда пела. Я пела всегда. Я как родилась, сразу давай петь. И пою до сих пор. И делаю это круто. И обесценивала, конечно. Потому что это же вообще ничего сложного. Точно так же, как объяснять сложное простыми словами. Это тоже моя суперсила, о которой я не знала. Кстати, если вы не знаете ваши сильные стороны, спросите у ваших друзей. Заодно посмотрите, есть ли у вас друзья. Потому что иногда люди, которые вокруг вас, такой херни наговорят. Вот подумай потом, хочется с ними дальше продолжать дружеские отношения. И вообще, что за мазохизм такой общаться с такими негодяями. Но, напоминаю, это ваш выбор. Ваше окружение — это ваш выбор. Я свое очень сильно отфильтровала, проредила, как наситечки, знаете. Такие мысли были сегодня. Спасибо, что послушали. Если дослушали, дайте какую-нибудь реакцию и напишите в комментариях. Я молодец, я дослушал. Мои сильные стороны вот такие. Или мои качества вот такие. Или мне в себе нравится вот это. Давайте поднимать самооценку. Давайте расти в классном окружении, помогать друг другу. Не стесняйтесь, перестаньте это делать. Сколько можно стесняться?